слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Катерина Сояк, епідеміологиня, директорка Національної експертної групи з інфекційного контролю, про новий штам коронавірусу у Великій Британії.
Доброго ранку, Катерина.
Доброе утро.
Перше запитання, напевно, до вас стосовно небезпечності цього вірусу. Дуже мало про нього відомо, але от Борис Джонсон вже зробив таку попередню заяву про те, що виявлений в Британії вірус може бути на 70% заразнішим за попередньо відомі штами. А що це може означати? Тобто на основі чого могли вже зробити висновок про те, що він буде більш заразним чи є більш заразним?
Ну, смотрите, на самом деле тут действительно нужно делать акцент на то, что информации пока что очень мало, чтобы мы не делали каких-то громких заявлений, но в любом случае то, что на сегодняшний день известно о том, что штамм действительно с вирусологической точки зрения, он может быть более активный. Но, в принципе, пока что мы не слышим заявления о том, что он массово распространился. Поэтому, возможно, он имеет другие какие-то характеристики вируса, которые среди людей так быстро и пандемически не распространяются. Но, опять-таки, общее количество случаев, конечно, новый штамм все равно добавит. То есть, общая сумма заболевших, она будет больше, плюс еще от нового вируса.
А що означає, що вірус може бути більш активним? Тобто він швидше чи легше передається, чи має якусь серйознішу симптоматику? Як саме пояснити оцей термін заразніший і активніший?
Ви розумієте, на самом деле, на сьогоднішній день поки що вот в відкритому доступі нет подробної інформації, чим іменно він може бути більш активним. Но говорят, что его характеристики вот в целом дают возможность предполагать, что он будет более активен, но не будет приносить массового такого пандемического характера. Поэтому я предлагаю, наверное, смотреть за новостями. Нас в любом случае пока что это не очень касается, но, конечно, хотелось бы понимать, что в мире происходит, и будем надеяться, что в ближайшее время нам дадут больше разъяснений.
Ну, а близько року тому нам здавалося, що і ситуація в Ухані не особливо стосується України. Так, і мені цікаво, наскільки є варіант, який шанс загалом стримати вірус в межах країни, якщо, от, враховуючи попередній досвід, не дуже вдається навіть закриттям кордонів ефективно стримувати COVID-19 в межах однієї країни.
Смотрите, на сегодняшний день в любом случае мы уже имеем пандемию, поэтому если одна половина населения будет болеть одним штаммом вируса и еще половина другим, это, ну, как бы сказать, ситуация особо не поменяет. То есть с вирусологической точки зрения в любом случае есть разные штаммы, просто мы не так задумывались об этом. Поэтому я думаю, что общую картину это сильно не усугубит, но вот мы понимаем, что новые штаммы все равно выявляются. Это, думаю, важно понимать в контексте разработки вакцин, с планированием мероприятий карантинных, но существенно на сегодняшний день пандемию это не поменяет.
А як впливає кількість відомих штамів вірусу на от якраз на запровадження карантинних обмежень, на розробку вакцини? Це якось передбачається в розробці під час розробки вакцини, так?
Ну, в любом случае, нужно понимать, какие штаммы фигурируют, вот как с гриппом, да, мы можем сравнивать эту ситуацию с ситуацией с гриппом. То есть фигурируют какие-то три основные штамма, которыми люди болеют. Соответственно, для этих штаммов разрабатывается вакцина. И все, и с этой точки зрения. По карантинным мероприятиям, ну, в принципе, если один путь передачи, то здесь существенных перемен тоже не будет.
А якщо говорити про штами вірусу, от зараз, наскільки я знаю, відомо 9 штамів коронавірусу, чи є якась межа, умовно, скільки може бути відомо, скільки може бути різних штамів якогось одного вірусу, чи це не обмежено?
Ні, звісно, не обмежено. То, що ми виявляємо, то, що ми зустрічаємо серед людей, воно ісследується, і ці штами фігурують серед населення, ми їх ізучаємо і знаємо. Коли з'являються нові, і вони приводять зараження, відповідно, вони попадають в цей перечень. Я думаю, що неограничене кількість нових штамів, звісно.
А от знову ж таки, щодо кількості штамів, вже відомо про 9, і говорили про те, що їхня різниця різноманітність цих штамів до цього не впливала на швидкість поширення, на якусь там залежність симптомів від цього. Чому теоретично можуть бути підстави вважати, що цього разу цей штам буде більш небезпечним або більш активним?
Ну вот здесь я бы уже переадресовала это вирусологам, правда, вот не имею сейчас возможности точно что-то утверждать. Мне кажется, что есть определенные вот алгоритмы в мутациях, которые приводят либо не приводят к таким тропности вируса к человеческому организму. Поэтому мы имеем на сегодняшний день несколько штаммов, которые никогда не вызывало у нас такой пандемии, такой ситуации. Но вот с этим штаммом получилось так. Это просто природные мутации, и, к сожалению, мы не можем их особо спланировать.
А від чого залежать ці природні мутації? Тобто що впливає на те, що з'являються умовно нові штами вірусу?
Ну, мир микроорганизма, он живет своей жизнью, и микроорганизмы мутируют, они приспосабливаются к тем условиям, которые мы отчасти и создаем для них. Поэтому четких причин мы не знаем, они не перечислены. Но вирусы мутируют, бактерии мутируют, поэтому мы видим и антибиотикорезистентность. Да, как вы знаете, что к определенным препаратам бактерии привыкают, у них есть свои алгоритмы реагирования на это воздействие, и они просто становятся устойчивы. С вирусами то же самое. Чтобы выжить, они просто мутируют и приобретают новые, более сильные варианты себя.
Тобто фактично просто підлаштовуються під надані йому умови для того, аби вижити. Яким чином таке підлаштування вірусу може вплинути на дію вакцини? Тобто наскільки, відповідно, поява нових штамів вплине на ефективність вакцини?
Вакцина эффективна против тех штаммов, против которых она создана. Не исключено, что против этого штамма она тоже будет эффективна, потому что они похожи. Но это все исследуется в использовании вакцины, в клинических исследованиях. Поэтому мы будем понимать точно, когда будем использовать вакцину.
Угу. А чи можна говорити про те, що, наприклад, людина, яка перехворіла якимось одним штамом COVID-19, вона трохи більш захищена від нових його варіантів, від нових мутацій вірусу?
Ну, если это будут, так сказать, споріднені штами, возможно. Но все-таки принято считать, что если мы переболели одним штамом, от него у нас формируется определенный иммунитет. От других штамов он не так работает. То есть здесь пока что апеллируем теми данными, которые имеем по гриппу. Вот. Да, точно так же, если мы прививаемся определенными тремя штамами, соответственно, от них мы защищены, от других, конечно же, нет.
А ще, ну, доволі часто мені, принаймні, доводилося зустрічати тезу про те, що мутований вірус, він нібито агресивніший за попередні його форми. Чи завжди це так, чи це більш міф такий сформований соцмережами?
Нет, я думаю, что это не так, это не закономерность, скажем так. То есть, если говорить о том, что вирусы приспосабливаются и мутируют, как бы хочется сделать вывод, да, что они становятся только сильнее и сильнее. Ну, в общем-то, нет. Есть вирусы, которые для человечества не опасны, может быть, они сильнее сами по себе, как форма жизни, но для человека они могут быть не так опасны, а какие-то опасны. Поэтому мы не используем такую закономерность, что следующие новые обязательно сильнее и агрессивнее.
Угу. Стосовно, знову ж таки, штамів коронавірусу, нещодавно лікар-інфекціоніст Володимир Добровський в ефірі Громадського радіо говорив про те, що в Україні ми не вивчали штами COVID-19 взагалі. Тобто в Україні не знають точну кількість штамів, яка була в нашій країні, на які хворіли українці. Наскільки, в чому мінуси от такої ситуації, і на що б вплинуло це знання, якби ми все ж таки мали цю інформацію?
Я думаю, что в сегодняшнем контексте событий это не имело бы значения, потому что Украина, в принципе, не участвует в массовых исследованиях, она не участвует в разработках вакцины. Поэтому, ну, что мы будем делать с этим, с культурой вируса? Действительно, в Украине не было культуры COVID-19, и мы не изучали это. Смотря какие цели мы преследуем. Если мы хотим вносить вклад в мировую науку, да, тогда нам необходимо этим заниматься. Если просто ради галочки, тогда, конечно, это не принесет никакой пользы. То есть, ну, вот такая работа.
А знания, например, про кількість штамів коронавірусу не впливало б, например, на методи лікування чи на варіанти, знову ж таки, на карантинних обмежень?
На карантине нет, но, понимаете, вообще очень желательно, конечно же, иметь какую-то подгрунте, да, при принятии решений. Это было бы замечательно, если бы Украина этим занималась. Но поскольку она этим не занимается, нельзя сказать, что это необходимо делать там сегодня-завтра. У нас просто нет этой базы, мы ее не наработали годами, поэтому не нужно выше себя прыгать и доказывать кому-то что-то. Но, конечно, это хорошо, когда страна имеет первоисточник, свои данные, какие штаммы фигурируют на ее территории. Это, безусловно, помогло бы в каких-то решениях.
Повертаючись до теми Британії і виявлення нового штаму вірусу, чи можна припустити, за яких умов з'являється цей спалах з новим штамом? Тобто, чи можна його очікувати знову ж таки там в іншій країні, в тій же Україні?
Ну, безусловно, можно. И, кстати, именно поэтому и хорошо, когда страна изучает, что фигурирует на ее территории, потому что при выявлении новых каких-то штаммов, чего-то более агрессивного и опасного, она может задерживать на своей территории. В случае с Украиной, скорее всего, если у нас что-то и будет первоисточником, да, все равно это зафиксируется в другой стране, но не в нашей, я бы так сказала. Я бы не предполагала, при каких условиях это произошло, потому что на сегодняшний день действительно информации мало и не стоит гадать. Мы должны пользоваться все-таки первоисточниками и официальными данными.
А в нас це не зафіксують, просто тому що технічно немає такої можливості помітити, побачити, так, що ми маємо ще новий штам.
Да, к сожалению, у нас очень слабая система эпиднадзора. Это система, которая должна быстро выявить, изолировать, зафиксировать, что у нас происходит, где, в каких точках, какие есть вспышки. Вот эта система эпиднадзора, она, к сожалению, развалена. И на COVID-19 мы тоже увидели ее неспроможность абсолютно, потому что с контактными людьми никто не работает, их не обследуют вовремя, их не изолируют, за ними не ведут спостережения. Вот именно поэтому нам сложно, наверное, было бы уловить новый штамм.
А чи відомо зараз вже про те, який є показник заразності, так мовити, у COVID-19 зараз? Раніше в Центрі громадського здоров'я говорили про те, що він нижчий, ніж показник заразності від кору, наприклад.
Вищий від... Ні, у корі найвисокий показник контагіозності.
Так, в COVID-19 нижчий від кору, я ж кажу.
Ниже, конечно, ниже. На сегодняшний день самая контагиозная инфекция, у нее показатель около 18, у COVID-19 2-3, некоторые страны фиксируют 3-4. Это означает, что один человек заражает 3-4 новых человека, а при корі это 18 человек.
А що впливає, що стає бар'єром на зараження, це виключно імунітет людини, чи є ще якісь супутні фактори, які впливають на на швидкість поширення вірусу?
Ну, здесь все имеет значение, и то количество инфекционных агентов, которые выделяет источник инфекции, насколько много он, в принципе, генерирует вируса, да, когда болеет. Вот люди считают, что люди с симптомами, они больше способны выделять вируса, потому что они выделяют больше биологических жидкостей из организма, да, с кашлем, чиханием, с насморком. И, конечно же, характеристики вируса самого. То есть, в принципе, при коре это более контагиозная инфекция. Сама по себе в природе она более контагиозна. И восприимчивость организма в том числе имеет значение. Его иммунитет, его общее состояние, его ответные функции организма. Поэтому здесь все в совокупности должно расцениваться. Но на сегодняшний день мы имеем выведенные средние числа, вот эти R0, индексы контагиозности. Ну так, грубо говоря, можем обобщить. Это индексы контагиозности, и у каждой инфекции он свой. Вот у COVID-19 он 3-4 на сегодняшний день.
А як стосовно того, що ви згадали про те, що частина людей можуть хворіти безсимптомно, а ті, хто симптомно, відповідно, теоретично виділяють більше цього вірусу в навколишнє середовище, стосовно безсимптомних, чи є якась статистика, скільки таких людей, в принципі, є, які хворіють ковідом безсимптомно, відповідно, заражають людей, не знаючи про це самі?
На сегодняшний день вот мы пользуемся одним исследованием, которое сделал Европейский центр по контролю за заболеваемостью. У них на сайте это опубликовано, что именно при COVID-19 бессимптомные носители, они выделяют такое же количество, точнее у них вирусная нагрузка в жидкостях организма такая же, как и у клинических проявлений. с остальными инфекциями работает как раз другой алгоритм, о котором я говорила. Чем меньше чихаем и кашляем, тем меньше вируса, в общем-то, выделяем. Но при COVID-19, почему это и есть одной из причин пандемического характера, что люди выделяют вирус в бессимптомной стадии. Поэтому вот это исследование последнее, которым я пользуюсь, я других не видела. И в нем сказано, что бессимптомные носители имеют такую же концентрацию вируса, как и симптомные. И они действительно вносят большой вклад в развитие пандемии. Там указано около 60%. Это вклад тех людей, грубо говоря, да, вклад тех, у кого нету клиники. Они не знают о том, что они болеют, и, соответственно, быстрее распространяют вирусы активнее. Просто потому, что они находятся в общественных местах и не знают о своей заболеваемости.
Враховуючи це, як часто ви б зараз радили робити українцям тести і які саме в цьому варіанті могли б бути ефективними для того, щоб просто розуміти, чи потенційно ви є хворим чи ні?
И смотрите, я не советую абсолютно самообследование в таком хаотичном порядке. Если страна не принимала решение всех одномоментно обследовать, значит, ну, хорошо, это просто наш путь нашей страны, да, мы должны усилить работу с контактными. Мне кажется, именно вот в этом сейчас есть большой минус, потому что люди, которые контактировали с источником инфекции, они не находятся дома. Плюс, если они не будут иметь клинических проявлений, они будут жить обычной жизнью, в общественных местах находиться, и таким образом будут способствовать тому, что вирус будет активнее распространяться. Поэтому я бы все равно усиливала работу с контактными, быстрое выявление, изоляцию, и вот все, что мы перечисляли ранее. Потому как сегодня мы более пассивно себя ведем. Да? Вот если человек обратился уже за тестированием с симптомами, мы его тестируем. И то в лучшем случае тестируем, потому что некоторые регионы действительно на первичке недоступно тестирование. А хотелось бы, чтобы это было более активное выявление, чтобы действительно тестировали контактных, тех, кто были возле источника инфекции. Ну вот здесь очень много работы, и она сложная. Тут действительно нужно много людей, лабораторных центров. У нас их на сегодняшний день недостаточно. Но эта работа нужна. Пока у нас нет вакцины, мы должны максимум усилий делать на контактных.
Стосовно тестування, термінів тестування, наприклад, я зіштовхувалася із тим, що там лікарі радять робити тест, навіть якщо ти контактна людина, через 7-8 днів від моменту контакту. Наскільки от, і чим виправданий саме такий термін?
Всемирная организация здравоохранения в том числе рекомендует даже в первые сутки после контакта делать тест. Но это не исключает самоизоляции. То есть вы делаете тест, чтобы просто понимать, инфицированы вы уже или нет, точнее, заболели вы уже или нет. Но самоизоляция продолжается. Поэтому если вы соблюдаете самоизоляцию 14 дней, можно не тестироваться в принципе. Но вот я не хотела бы сейчас здесь это говорить, потому что нет одного какого-то алгоритма для всех. Здесь нужно рассматривать, какой контакт, где человек будет находиться, доступна ли ему самоизоляция и так далее. Потому что на сегодняшний день медики у нас контактные, они все равно продолжают работать. Поэтому для них, возможно, актуально было бы тестироваться после контакта, чтобы понимать, хотя бы началось заболевание или не началось, и продолжать при этом работать. Вот есть нюансы, поэтому не буду обобщать. Ну, тестуватися можна без контакту, безусловно.
Мені якраз доводилось чути тезу про те, що нібито там варто робити тест лише там, на 5, 6, 7 день від контакту, тому що до цього він може не показати, що ти хворий, наприклад. Наскільки це правдива теза?
Нет, все правильно, да. На 5-7 день просто это средний инкубационный период, и в принципе логично его сделать. Но я просто хотела бы вот это уточнить, что после отрицательного теста на 5-7 день это не означает, что мы еще не заболеем, и нам все равно нужно 14 дней побыть в самоизоляции.
Ага. Зрозуміло. А щодо ваших прогнозів якихось на свята, чи змінюватиметься, на вашу думку, якось статистика стосовно нових хворих в Україні?
Тяжело сказать. Сегодняшний день мы видим просто такое скачки в цифрах. Мне кажется, они не отображают реальную картину. Поэтому я не берусь ни за какие прогнозы, правда. У нас тестирование каждый день разное количество, то 40 тысяч, то 60 тысяч. Поэтому, не знаю, процент выявляемости от протестированных у нас все равно остается прежний. Около 20-30% от протестированных случаев. Поэтому я думаю, что наша пандемия не идет на спад, мы просто слегка играемся цифрами перед праздниками.
А наскільки, на вашу думку, змінить ситуацію запровадження локдауну? Чи не пізно його запроваджують?
Нет, не поздно, но я вовсе не за локдаун, я не в этом контексте хотела сказать, я просто вижу, что статистика какая-то неправдивая, потому как по закономерностям любым эпидемиологического процесса не может вот так сегодня быть настолько случаев меньше, завтра больше, обращение к тестированию сегодня 20 тысяч, завтра не 20, то есть тут сложно объяснить вообще, почему так происходит, поэтому мне кажется, что цифры просто недостоверны. По локдауну он нужен, если система здравоохранения не справляется. Но на сегодняшний день, я так понимаю, что большого коллапса мы не видим, поэтому живем дальше в условиях просто карантинных ограничений. В этом нет ничего плохого. Зачем останавливать экономику и жизнь, если действительно в этом нет необходимости? Просто очень хочется верить, что те, кто принимают эти управленческие решения, действительно апеллируют правдивыми цифрами и действительно показывают ту ситуацию, которая есть. Якщо так, як сьогодні говорять, значить, поки що ми в порядку.
Зрозуміло. Дякую вам дуже. Катерина Соєк, епідеміологиня, директорка Національної експертної групи з інфекційного контролю. Говорила ми про новий штам коронавірусу в Великій Британії, про його небезпечність та загалом про ситуацію з вірусом в Україні.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.